Радио. На Сладковской волне.
Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ЛТУ-72-00-695. От 21 сентября 2012 года.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня на календаре 17 апреля 2020 года, пятница, в студии Валентина Лазарева.
Актуально.
По данным оперативного штаба Москвы, в России подтверждено 4070 новых случаев коронавируса. Зафиксирован 41 летальный исход, полностью выздоровели 286 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 32 008 случаев коронавируса, выздоровело 2590 человек. По данным, на 17 апреля 34 случая заболеваний коронавирусной инфекцией выявлено в Тюменской области за минувшие сутки. 16 апреля стало известно о смерти еще одного жителя Тюменской области с подтвержденным коронавирусом. Это мужчина 68 лет. Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских рассказала на брифинге, что пожилой пациент поступил в инфекционную больницу с сопутствующим тяжелым хроническим заболеванием легких. Положительный результат анализов на коронавирус получили еще два жителя Ишима 17 апреля. Это лица, контактировавшие с заболевшими. Их биоматериалы направлены на подтверждение в Тюмень, сообщает пресс-служба областной больницы номер 4. Таким образом, количество пациентов, госпитализированных в инфекционное отделение города Ишим, выросло до 7. Двое из них – жители Абатского района и пятеро из Ишима.
События, факты, новости.
АО «Газпром Энергосбыт Тюмень» в рамках акции «Свет Победы» отправила в апреле 2020 года ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, платежные документы, которые содержат компенсацию среднего годового потребления энергоресурса в размере 7500 рублей. Праздничные квитанции и извещения получили от гарантирующего поставщика электроэнергии в Ханты-Мансийском автономном округе Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и на юге Тюменской области ветераны или собственники жилья, где они зарегистрированы, либо проживают. Помимо этого, в преддверии Дня Победы сотрудники «Газпром Энергосбыт Тюмень» вручат каждому ветерану Великой Отечественной войны подарочные продуктовые наборы. Это выражение признательности и благодарности за подвиг, совершенный во имя свободной жизни своих потомков. Волонтерский центр «Единой России», созданный в Тюменской области с 19 марта, в ежедневном режиме отрабатывает звонки, поступающие на горячую линию. Депутат Государственной Думы Иван Квитко ознакомился с работой колл-центра и лично пообщался с гражданами по телефону, уточняя, какая помощь им необходима. Среди заявителей есть люди старше 65 лет. Они находятся в группе риска и нуждаются в особой заботе и внимании. В ходе общения с жителями области парламентарий принял ряд обращений на оказание помощи, лично решил актуальные вопросы граждан, а также доставил продукты питания и медицинские маски тем, кто в них нуждается. В сложившихся условиях важно действовать оперативно, чтобы люди почтенного возраста знали, если в условиях самоизоляции у них возникают проблемы, они могут обратиться по телефонам горячей линии, озвучить свой вопрос и получить поддержку и реальную помощь. Депутат добавил, что жители Тюменской области понимают всю серьезность эпидемиологии ситуации, осознают свою ответственность за сохранение здоровья и жизни, оставаясь дома. Специалисты Тюменского областного центра реабилитации инвалидов консультируют дистанционно. Встречи проводятся по скайпу в будние дни, сообщает пресс-служба учреждения. На бесплатные онлайн-консультации приглашают граждан с инвалидностью и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья до 3 лет. График работы с 10 до 12 часов. Врач по лечебной физкультуре с 13 до 15 часов – психолог. Логин в скайп – областной центр реабилитации инвалидов. инвалидов Тюмень, Российская Федерация. Также на сайте областного центра реабилитации инвалидов открыт раздел «Дома с пользой. Дистанционная реабилитация», где можно познакомиться с информационными материалами, подготовленными психологом, логопедом, врачом ЛФК. На сайте уже размещены видеоуроки от врача по лечебной физкультуре с комплексами упражнений, которые можно выполнять дома самостоятельно. Раздел будет пополняться. Для получения консультации необходимо установить Skype. Бесплатная программа работает на любом устройстве и доступна для Windows, iPhone, Android, Xbox. Сотрудники Ишимской полиции совместно с казачеством города проводят профилактические рейды, направленные на соблюдение обязательной самоизоляции граждан. Правоохранители разъясняют горожанам необходимость соблюдения установленных запретов, а также вручают памятки с рекомендациями по защите от вируса. Во время рейдов полицейские и представители казачьей народной дружины не только общаются с гражданами, но и проверяют исполнение требований временной приостановки деятельности развлекательных заведений. Правоохранители настоятельно рекомендуют соблюдать режим «не выходить из дома без необходимости», ограничить контакты с другими людьми. Сотрудники предприятия жилищно-коммунального хозяйства дезинфицируют места общего пользования в многоквартирных домах. Мероприятие проводится в ежедневном режиме в первой половине дня. Всего в Сладковском районе обработке подлежат 33 дома, 31 из них в райцентре. Задействовано в работах 5 работников организации. Сотрудники, занимающиеся дезинфекцией, соблюдают все меры предосторожности, пользуются защитными средствами.
На тему дня.
Детско-юношеская спортивная школа «Темп» в настоящее время работает в дистанционном режиме. О том, как это происходит, мы беседуем с директором учреждения Олегом Савченковым.
Как в рамках самоизоляции работает сейчас спортивная школа «Темп»?
С 18 марта этого года в нашей школе было введено дистанционное обучение по дополнительным образовательным программам до особого распоряжения. Что такое дистанционное обучение? Это самостоятельная форма обучения, где ведущим средством является информационная технологии.
В связи с карантином мы перешли на дистанционное обучение. С помощью соцсетей наши педагоги отправляют детям задания. У каждого педагога созданы, у кого одна, у кого две, у кого три даже группы созданы, потому что дети подразделяются по возрастам, поэтому задания отличаются в зависимости от возраста. Педагоги отправляют задания. По их выполнению дети отписываются. Задание, ну вот я на примере хочу рассказать, как у нас работа построена тренера по настольному теннису. Задание у него больше технического и общефизического характера. Этот вид спорта подразумевает большое количество имитационных упражнений на технику. В домашних условиях, конечно, очень полезно их выполнять. В вечернее время предполагается выполнение задания по ФП, то есть общей физической подготовки. И один раз в неделю наши обучающиеся занимаются самоподготовкой, но с обязательным оповещением тренера. Это подразумевает, сколько раз что выполняли, какое количество и сколько серий, как технического, так и общефизического плана. Какие-то упражнения наш педагог просит заснять на видеокамеру для сравнения и устранения ошибок. Минус в отсутствии прямого контакта и игровой подготовки. Педагог старается через теорию, психологию пробовать и эти проблемы решить. Конечно, это не так эффективно, как в реальности, но все же. Самое главное, чтобы дети быстро вошли в тренировочный процесс на дому. Поэтому он смотрит самых активных, выделяет тех детей, которые у него занимаются. В день самоподготовки дети могут самостоятельно построить тренировочный процесс индивидуально. Педагог смотрит, как дети раскрываются, могут ли они определить то, что именно для них необходимо и как они могут самостоятельно дозировать определенную нагрузку. Большая проблема – это проведение занятий дистанционно с маленькими детьми. Это дети начальных классов. Там большую роль определяется, родителям отдается. Потому что только родитель может проконтролировать ребенка правильность выполнения, вообще выполнения заданий. Поэтому тут есть определенные сложности. Если могут проконтролировать или заинтересованы в том, чтобы ребенок развивался, они поэтому будут помогать ему выполнять задания и контролировать их выполнение. По старшеклассникам тут уже проблем меньше. Тут уже понятно, если ребенок заинтересован, если он в течение до введения карантина он набрал определенные физические кондиции, он хочет сохранить их, показывал хорошие результаты до этого, он постарается. Если он заинтересован, он будет стараться поддерживать себя в хороших физических кондициях.
А на настольном теннисе, а какие еще секции?
Занятия?
Да.
Занятия у нас проводятся по полиатлону, по футболу, по настольному теннису, по общей физической подготовке. Это здесь, в районном центре. Пожелание всем при режиме самоизоляции самоизоляции это не значит, что надо вести пассивно, надо более активно проводить предоставленное вами очень много свободного времени, поэтому надо быть более активными, как детям, так и взрослыми, самостоятельно заниматься ежедневно, в ежедневном режиме, поддерживать себя в хорошей физической форме, что это будет сказываться в дальнейшем на вашем же здоровье.
Вот этот маршрут диван-холодильник, его нужно сократить до минимума и больше активной деятельности уже. Наверное, какие-то вот подручные средства, то, что дома есть, все идет в ход.
Хорошо тем, кто уже проживает в своих домах. Они не ограничены стенами дома. Есть ограда, где можно тоже проводить активно время. Сейчас, тем более, весенний период. Работы достаточно много. Люди, кто проживает в своих домах, я думаю, что у них сейчас нету дефицита вот этого в физических упражнениях. Люди, которые проживают в благоустроенных домах, да, им сложнее в этом плане. Потому что здесь уже они маленько ущемлены в передвижении.
Ну, вот сейчас можно через интернет посмотреть вот эти видеоуроки, как вот про подручные средства, там все идет в ход. И бутылки-то с водой, которые заменяют гантели, там какие-то обручи, скакалка, самый лучший инструмент оказывается, если соседи не беспокоят.
Те, кто хочет заниматься, они, понятно, они найдут способы и возможности себя поддерживать в хорошей физической форме. Главное не лениться и активно проводить свободное время.
Спасибо вам за разговор.
Лесосбережение.
В ходе оперативной работы сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Шимский получили информацию, согласно которой местный предприниматель произвел незаконную вырубку деревьев. Когда данные подтвердились, стражи правопорядка задержали подозреваемого. Установлено, что мужчина заключил договор с местными жителями на заготовку бытовой древесины. Под видом проведения данных работ он вырубал на участке Шимского лесничества деревья, которые затем вывозил и реализовал. В общей сложности в период с апреля по ноябрь 2019 года злоумышленник вырубил 530 берез и 240 осин, причинив департаменту лесного комплекса Тюменской области материальный ущерб на сумму около 1,5 миллиона рублей. Обязательства перед гражданами фигурант не выполнил. В настоящее время правоохранители устанавливают сумму причиненного им ущерба. По описанному выше факту следователям отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления – незаконная вырубка лесных насаждений. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. В отношении подозреваемого выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Прокурорский надзор.
Социальные сети стали неотъемлемой частью современной жизни. Существуют правила и законы, которые следует соблюдать, находясь в интернете, разъясняет помощник прокурора Сладковского района Антон Шультайс.
Принимая во внимание широкую популярность социальных сетей среди граждан, в том числе несовершеннолетних, хочется обратить их внимание, а также внимание их родителей, на недопущение проявления ненависти либо вражды в отношении других лиц. Конституция Российской Федерации гарантирована право каждого человека на свободное выражение своего мнения. Вместе с тем, Конституция также предусмотрена, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную, семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. А всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство, дискриминации, вражде или насилию, распространение идей, основанных на расовом превосходстве или ненависти, а также все акты насилия или подстрекательства к насилию, должны быть запрещены законом. За возбуждение ненависти либо вражды, а равное унижение человеческого достоинства, предусмотрена в том числе и уголовная ответственность. Статья 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовная ответственность по данной статье за названные действия наступает, если они совершены публично или с использованием средств массовой информации, либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение 1 года. Например, выступление на митингах или собраниях, распространение листовок, размещение соответствующей информации в журналах, на сайтах, массовое рассылка или размещение экстремистских материалов в социальных сетях. Под действиями, направленными на возбуждение ненависти или вражды, понимается высказывание, утверждающее необходимость геноцида, массовых репрессий, применения насилия в отношении какой-либо нации или расы, приверженцев той или иной религии. Указанные действия с применением насилия или угрозы его применения, организованной группой, лицом с использованием служебного положения, образуют квалифицированный состав преступления, ответственность за которое ужесточена. Уголовным законом максимальное наказание за совершение преступления нарушения, попадающего под действие статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, установлено в виде лишения свободы сроком до 6 лет. В качестве примера преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, можно смоделировать следующую ситуацию. Гражданин, являясь активным сторонником националистических взглядов, разместил на созданной им под псевдонимом странице в соцсети, который открыт свободный доступ широкой аудитории пользователей, подключенных к сети интернет, материал, направленный на унижение достоинства, например, представителей власти. Согласно статье 1 Федерального закона 25 июля 2002 года номер 114 ФЗ о противодействии экстремистской деятельности, такие призывы являются экстремистской деятельностью. При отсутствии состава преступления, предусмотренного статьей 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, действия также могут быть квалифицированы по статье 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Данная статья предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток. На юридических лиц штраф накладывается в размере от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. Также хочу обратить внимание несовершеннолетних и их родителей, что за действия, которые не содержат состава статьи 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, но направлены на унижение чести и достоинства других лиц, в том числе распространение заведомо ложных сведений, также предусмотрена ответственность. Ответственность за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, предусмотрена частью 1 статьи 5.61 Кодекса об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. За клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, предусмотрена уже уголовная ответственность, статья 128 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание – это штраф в размере до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов.
Общественная деятельность.
В Тюменской области до 30 апреля приостановлено проведение религиозных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан в помещениях. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области. В новой редакции документа указано, что до 30 апреля должны быть приостановлены все поездки граждан, в том числе частные и организованные, к местам паломничества, религиозного почитания, для участия в религиозных обрядах и церемониях. Ограничение касается не только зарубежных поездок, но и внутри страны. Также до 30 апреля в связи с особым режимом готовности прихожанам запрещено посещать культовое здание. В храмы могут приходить только священнослужители, а также те, чье присутствие необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий. Помимо этого введен запрет на посещение кладбищ, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению и участию в погребении. Органы местного самоуправления теперь обязаны при регистрации лабораторно подтвержденных случаев коронавируса обеспечить проведение дезинфекции центральных улиц, мест общего пользования в районных центрах с использованием хлорсодержащих дезинфицирующих средств.
Здоровый образ жизни.
Воркаут волонтеры 55+ готовы поделиться своими секретами активного образа жизни и долголетия. Они разработали специальный спортивный онлайн-челлендж, сообщает благотворительный фонд «Старшее поколение». Волонтеры 55+ напоминают, что малоподвижный образ жизни и отсутствие физических нагрузок негативно сказываются не только на внешнем виде, но и на здоровье. Горожанам следует ответственно относиться к принятым мерам профилактики коронавируса, оставаться дома и при этом развиваться физически. Они разработали специальный спортивный онлайн-челлендж, где объединили эффективные советы из области сохранения здоровья и воркаут-тренировки, которые можно выполнять в первичной домашней обстановке. Видеозанятия доступны как для взрослых, так и для юных тюменцев. Полезные материалы в формате статей, онлайн, лекций и спортивных видеоразминок будут регулярно публиковаться на платформе социальной сети ВКонтакте в группе благотворительного фонда «Старшее поколение».
День воинской славы России. 18 апреля. В этот день в 1242 году на льду Чудского озера русские воины под началом новгородского князя Александра Невского разбили немецких рыцарей Ливонского ордена. Вырвавшиеся из окружения немцы бежали на запад. Часть из них провалилась под лед. Ливонский орден потерял в ледовом побоище 2/3 своего войска. И пади чуди без числа, а немец 500, говорит летопись.
Памятная дата России. 19 апреля 1783 года. Принятие Крыма в состав России. В этот день императрица Екатерина II подписала манифест о принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей кубанской стороны под российскую державу. В манифесте говорилось о счастливом превращении из мятежа и неустройства в мир, тишину и порядок законный в составе российского государства.
Программу подготовили Валентина Лазарева, Анастасия Гацаева, Татьяна Каштанова. Музыкальное сопровождение Владимира Баранова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вашего звонка. Следующий выпуск нашей программы слушайте в понедельник, 20 апреля 2020 года в 14 часов 40 минут. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких. До свидания.